Дом Хлобуева в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было отыскать, в другой хлебосольный прием всех артистов и художников, и великодушная подача всем. Бывали такие подчас тяжелые времена, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился, но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутную его жизнью. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше несчастий. Душа его в это время была размагниченная, умиляла дух, и слезами исполнились глаза его. Он молился, и, странное дело, почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги, или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачку. Или выигрывалось где-нибудь в пользу его дела, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою. «Жалок он мне, право жалок», — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него. «Блудный сын», — сказал Чичиков, — «о таких людях и жалеть нечего». Скоро они оба перестали о нем думать. Платонов, потому что лениво и полусонно смотрел на положение людей так же, как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатления как-то не впечатывались глубоко в его душу. Через несколько минут он не думал о Хлобуеве. Он потому не думал о Хлобуеве, что я себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что в самом деле его все мысли были заняты не на шутку, приобретенную покупкою. Как бы то ни было, но, очутившись вдруг после фантастического настоящим, действительным владельцем уже не фантастического имения, он стал задумчив, и предположения и мысли стали степенней и давали невольно значительное выражение лицу. Терпение, терпение, труд! Вещь нетрудная. С ним я познакомился, так сказать, с пелен детских. Мне они не в новость. Но стоит ли теперь в эти годы столько терпения, сколько в молодости? Как бы то ни было, он думал о том, как последуют посевы, как он бросит все глупые затеи, как будет рано вставать по утрам, как до восхода солнца распорядиться, как будет весело глядеть на это возрастание и процветание имения, как весело потом глядеть и на детей. Право, это настоящая жизнь. Прав Костанжогла. И самое лицо Чичикова стало как бы становиться лучше от этих мыслей. Так уже одно помышление о законном, облагораживает человека, но, как всегда бывает с человеком, вдруг вслед за одной мыслью налетает противоположное. «А можно поступить даже и так, — подумал Чичиков, — что сначала, выпродав по частям лучшие земли, заложить потом имение в ломбард вместе с мертвецами, можно даже и самому улизнуть, не заплатив даже и Костанжогла». Странная мысль. Не то чтобы Чичиков возымел ее, но она вдруг сама собой предстала, дразня и усмехаясь, и прищуриваясь на него. Непотребница, ягоза! И кто творец этих вдруг набегающих мыслей? Словом, во всяком случае, покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие, удовольствие от того, что стал теперь помещиком, помещиком не фантастическим, но действительным помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди. Люди не мечтательные, в воображении пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подмигивать самому себе. «Стой!» — закричал вдруг кучеру его сотоварищ. Слово это заставило его очнуться и осмотреться вокруг себя. Они уже давно ехали прекрасной рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Белые стволы лесных берез и осин, блестя, как снежный частокол, стройно и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьев. Соловьи в запуске громко щелкали из рощи. Лесные тюльпаны желтели в траве. Он не мог себе дать отчета, как он успел очутиться в этом прекрасном месте, когда еще недавно были открытые поля. Между деревьев мелькала белая каменная церковь, а на другой стороне выказалась из рощи решетка. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу в картузе с суковатой палкой в руках. Аглицкий пес на высоких тонких ножках бежал перед ним. — А вот и брат! — сказал Платонов. — Кучер, стой! И вышел из коляски Чичиков тоже. Псы уже успели облобызаться. Тонконогой проворный Озор лизнул проворным языком своим ярба в морду, потом лизнул Платонову руки, потом вскочил на Чичикова и лизнул его в ухо. Братья обнялись. «Помилуй, Платон, что это ты со мной делаешь?» — сказал остановившийся брат, которого звали Василием. «Как что?» — равнодушно отвечал Платон. «Да как же в самом деле? 3 дни от тебя ни слуху, ни духу. Конюх от петуха привел твоего жеребца. Поехал, — говорит, — с каким-то барином. Ну, хоть бы слово сказал. Куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно так поступать? А я, бог знает чего, не передумал в эти дни. Ну, что же делать? Позабыл, — сказал Платонов. Мы заехали к Константину Федоровичу, он тебе кланяется, сестра также. Павел Иванович, рекомендую вам, брат Василий. Брат Василий — это Павел Иванович Чичиков». Оба приглашенные ко взаимному знакомству пожали друг другу руки и, снявши картузы, поцеловались. «Кто бы такой был этот Чичиков?» — думал брат Василий. Брат Платон на знакомство неразборчив. И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что это был человек по виду очень благонамеренный. С своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия, и увидел, что брат пониже Платона, волосом темнее его, и лицо далеко не так красиво, но в чертах его лица было гораздо больше жизни и одушевления, больше сердечной доброты. Но на эту часть Павел Иванович мало обращал внимания. Видно было, что он меньше дремал. «Я решился, Вась, проездиться вместе с Павлом Ивановичем по Святой Руси. А вось либо это размычет хандру мою. Как же так вдруг решился?» — сказал озадаченный брат Василий. И он чуть было не прибавил: «Еще ехать с человеком, которого видишь первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что!» Полный недоверия он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное. Они повернули направо в ворота. Двор был старинный, дом тоже старинный, каких теперь не строят, с навесами под высокой крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своей тенью. Под ними было множество деревянных скамеек, цветущие сирени и черемухи бисерным ожерельем обходили двор вместе с оградой, совершенно скрывавшейся под их цветами и листьями. Господский дом был совершенно закрыт. Только одни двери и окна миловидно глядели сквозь их ветви, сквозь прямые, как стрелы, лисины дерев белели, сквозили кухни, кладовые, погреба. Все было в роще. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось в душу какое-то безмятежное приятное чувство. Так и отзывалось все теми беззаботными временами, когда жилось всем добродушно, и все было просто и несложно. Брат Василий пригласил Чичикова садиться, они сели на скамьях под липами. Парень лет 17 в красивой рубашке, розовой ксандрейке, принес и поставил перед ними графины с разноцветными фруктовыми квасами всех сортов, то густыми, как масло, то шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши графины, схватил он заступ, стоявший у дерева, и ушел в сад. У братьев Платоновых, так же, как и у зятя Костожогла, собственно, слуг не было. Они были все садовники, или, лучше сказать, слуги были, но все дворовые исправляли по очереди эту должность. Брат Василий все утверждал, что слуги не сословие. Подать что-нибудь может всякой, и для этого не стоит заводить особых людей, что будто русский человек потуда хорош и расторопен, и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне. Но что, как только заберется в немецкий сюртук, станет вдруг неуклюж и не расторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню перестает вовсе ходить, и спит в сюртуке, и заведутся у него под сюртуком немецкими клопы и блох несчастное множество. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался особенно щеголевато. Кички у женщин были все в золоте, а рукава на рубахах точные кайоммы турецкой шали. Это квасы, которыми издавна славится наш дом, сказал брат Василий. Чичиков налил стакан из первого графина, точно липец, который он некогда пивал в Польше. Игра, как у шампанского. А газ так и шибнул приятным крючком из носа. «Нектар!» — сказал он. Выпил стакан от другого графина. «Еще лучше!» «Напиток напитков!» — сказал Чичиков. «Могу сказать, что у почтеннейшего вашего зятя Константина Федоровича пил первейшую наливку, а у вас первейший квас». «Да ведь и наливка тоже от нас. Ведь эта сестра завела. Мать моя была из Малороссии, из-под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство вести сами. В какую же сторону и в какие места предполагаете ехать вы?» – спросил брат Василий. «Еду я», – сказал Чичиков, слегка покачиваясь на лавке и рукой поглаживая себя по колену. «Не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для себя самого. Ибо, не говоря уже о пользе и геморроидальном отношении, видеть свет и коловращение людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука». Брат Василий задумался. Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его, однако ж, есть правда, подумал он. Несколько помолчав, сказал он, обратясь к Платону. «Я начинаю думать, Платон, что путешествие может точно расшевелить тебя. У тебя ничто другое, как душевная спячка. Ты просто заснул. И заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что не случается». «Вольно ж принимать все близко к сердцу», — сказал Платон. «Ты выискиваешь себе беспокойство и сам сочиняешь себе тревоги». «Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность?» — сказал Василий. «Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами шутку Леницын? Захватил пустошь?» «Во-первых, пустошь это я ни за какие деньги, ведь у меня крестьяне празднуют всякую весну Красную Горку. С ней связаны воспоминания деревни, а для меня обычай – святая вещь, и за него готов пожертвовать всем». «Не знает, потому и захватил», – сказал Платон. «Человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать. Знает, очень знает. Я послал ему сказать, но он отвечает грубостью. Тебе нужно было съездить самому, растолковать. Переговори с ним сам». «Ну нет. Он чересчур уже заважничал, я к нему не поеду. Изволь, поезжай сам, если хочешь ты». «Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести, обмануть». «Да если угодно, так я поеду», — сказал Чичиков. «Скажите, дельце, Василий взглянул на него и подумал: «Экой охотник ездить! Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек, — сказал Чичиков, — и в чем дело?
Мне совестно наложить на вас такую неприятную миссию. Человек он, по-моему, дрянь. Выслужился из простых мелкопоместных дворян нашей губернии, женившись на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Тон задает. Да у нас народ живет не глупый. Мода нам не указ, а Петербург не церковь».
«Конечно, — сказал Чичиков. — А дело в чем?»
«Видите ли, ему точно нужна земля. Да если бы он не так поступил, я бы с охотой отвел в другом месте, даром земли, не то что пустошь, а так теперь занозливый человек подумает: по-моему, лучше переговорить, может быть, дело-то... Мне поручали дела и не раскаивались. Вот тоже и генерал Бетрищев.
Но мне совестно, что вам придется говорить с таким человеком». Начало фразы утрачено.
«И наблюдая особенно, чтоб это было в тайне, сказал Чичиков, — ибо не столько самое преступление, сколько соблазн вредоносен».
«А это так», — сказал Леницын, наклонив совершенно голову на бок.
«Как приятно встретить единомыслие», — сказал Чичиков.
«Есть у меня дело. И законное, и незаконное вместе. С виду незаконное, по существу законное. Имея надобность в залогах, никого не хочу вводить в риск платежом по 2 рубли за живую душу. Ну, случится, лопну, чего, боже мой, сохрани. Неприятно ведь будет владельцу. Я и решился воспользоваться беглыми и мертвыми, еще не вычеркнутыми из ревизии, чтобы за одним разом сделать и христианское дело, и снять с бедного владельца тягость уплаты за них податей. Мы только между собой сделаем формальным образом купчую, как наживые».
«Это, однако же, что-то такое пристранное, — подумал Леницын и отодвинулся со стулом немного назад. —
Да, дело-то, однако же, такого рода, — начал он, — а соблазну не будет, потому что в тайне, — отвечал Чичиков, — и притом между благонамеренными людьми.
Да, все-таки, однако же, дело как-то... —
А соблазну никакого, — отвечал весьма прямо и открыто Чичиков. — Дело такого рода, как сейчас рассуждали, между людьми благонамеренными, благоразумных лет и, кажется, хорошего чину, и притом в тайне. И, говоря это, глядел он открыто и благородно ему в глаза. Как ни был изворотлив Леницын, как ни был сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он как-то совершенно пришел в недоумение, тем более что каким-то странным образом он как бы запутался в собственные сети. Он вовсе не был способен на несправедливости и не хотел бы сделать ничего несправедливого и даже в тайне. «Экая удивительная оказия, — думал он про себя. — Прошу входить в тесную дружбу даже с хорошими людьми. Вот тебе и задача». Но судьба и обстоятельства как бы нарочно благоприятствовали Чичикову. Точно затем, Чтобы помочь этому затруднительному делу, вошла в комнату молодая хозяйка, супруга Леницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-петербургскому, большая охотница до людей. За нею был вынесен на руках мамкой ребенок-первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Ловким подходом с прискочкой и наклонением головы на бок Чичиков совершенно обворожил петербургскую даму, а вслед за ней и ребенка. Сначала тот было разревелся, но словами «Агу, агу, душенька!» и прищелкиванием пальцев и красотой сердоликовой печати от часов Чичикову удалось его переманить к себе на руки. Потом он начал его приподнимать к самому потолку и возбудил этим в ребенке приятную усмешку, чрезвычайно обрадовавшую обоих родителей. Но от внезапного удовольствия или чего-либо другого ребенок вдруг повел себя нехорошо.
«Ах, боже мой!» — вскрикнула жена Леницына. «Он вам испортил весь фрак!»
Чичиков посмотрел. Рукав новёшенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя взял, чертенок!» — подумал он в сердцах. «Хозяин, хозяйка, мамка — все побежали за одеколоном. Со всех сторон принялись его вытирать».
«Ничего, ничего, совершенно ничего», — говорил Чичиков, стараясь сообщить лицу своему, сколько возможно, веселое выражение. «Может ли что испортит ребенок в это золотое время своего возраста?» — повторял он и в то же время думал. «Да ведь как бестия волки б его съели, метко обделал канальчонок проклятый».
Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина в пользу дела Чичикова.
Как отказать такому гостю, который оказал столько невинных ласк малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком?
Чтобы не подать дурного примера, решились решить дело секретно, ибо не столько само дело, сколько соблазн вредоносен. «Позвольте же мне в вознаграждение за услугу заплатить вам такой услугой. Хочу быть посредником вашим по делу с братьями Платоновыми. Вам нужна земля, не так ли?»